Шримад Бхагавад Гита, как Анель, глава 10, Великолепие Абсолюта, текст 15. Воистину, ты один знаешь себя, благодаря твоей внутренней силе, о Высшая Личность, первоисточник всего, владыка всех существ, Бог Богов, властитель всей Вселенной. Комментарий Шри Бхагавад. Всевышний Господь Кришна может быть познан теми, кто связан с Ним, преданно служа Ему, подобно Арджуне и его последователям. Демоны или атеисты не могут познать Кришну. Мыслительные спекуляции, уводящие человека от Всевышнего Господа, есть серьезный грех. И не знающие Кришну не должны пытаться толковать Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита изложена Кришной, ее как науку Кришны следует воспринимать от него, подобно Арджуне. Атеисты не могут передать ее. Как говорится в Шримад-Бхагаватам, «Ваданти тата тва видас татвам яжгьянам адвоям». Рамити и параматмити и бхагаванати шабдите. Высшая истина познается в трех аспектах, как имперсональный брахман, как локализованная параматма и, наконец, как верховная божественная личность. То есть на последней ступени познания абсолютной истины человек приходит к верховной божественной личности. Обычный человек или даже освобожденный человек, осознавший имперсонального брахмана или локализованную параматму, не обязательно осознает божественную личность. Поэтому такие люди могут стараться понять высшую личность из стихов Бхагавад-гиты, поведанных самой этой личностью Кришны. Иногда имперсоналисты принимают Кришну как Бхагавана или принимают его авторитет. Однако многие, достигшие освобождения, не могут понять Кришну как Пурушоттаму, высшую личность. Поэтому Арджуна, обращаясь к нему, называет его Пурушоттаму. И все же человек может не понимать, что Кришна – отец всех живых существ. Поэтому Арджуна называет его Бхутапхаваной. Но если человек приходит к осознанию Кришны как отца всех живых существ, он может все же не понимать, что Кришна есть тот, кто всем управляет. Поэтому его именуют также Бхутешей, верховным правителем всего и всех. И даже человек, знающий Кришну как верховного правителя всех живых существ, может не осознавать, что он является источником всех полубогов. Поэтому здесь к нему обращаются как к Дева-Деве, самому почитаемому Богу всех полубогов. Но даже тому, кто знает его как почитаемого Бога всех полубогов, может быть неизвестно, что он верховный владыка всего, поэтому его называют Джагатпати. Таким образом, Арджуна устанавливает в этом стихе истину о Кришне с помощью своего осознания, и нам нужно следовать по его стопам, чтобы воистину понять Кришну. Свайам ватманатманам ветатвам пурушоттамам Бхута бхавана бхутиша дева дева джагатпате. Воистину ты один знаешь себя, благодаря твоей внутренней силе, о высшая личность, первоисточник всего, владыка всех существ, бог богов, властитель всей вселенной. Великолепие абсолюта, глава 10, текст 15. Бхагавад-гита – это наука о Кришне, верховной личности Бога. И рассказывает эта наука самим Кришне. И для того, чтобы понять, кто такой Кришна, кто такой верховная личность Бога, необходимо также знать его окружение. Иногда это даже более важно. Как, например, даже если материалисты сталкиваются с личностным аспектом Господа, они не осознают его. Почему так? Потому что они не осознают его энергии. Они отделяют Кришну от его энергии. Это то, чему учатся преданные. Видеть все в связи с Кришной. И тогда наступает осознание Кришны, как личности. Например, аспект могущества. Он наступит тогда, когда человек поймет, что весь этот мир, воспринимаемый чувствами, принадлежит Богу. В этом случае мы сможем понять Его могущество, Его власть. Не просто принадлежит, но Кришна Верховный Управляющий. Он управляет как самым величайшим, так и самым мельчайшим в этом мире. Когда человек понимает, что энергия материальной природы не отлична от самого Кришны, он приходит в восхищение. Он приходит в трепет и благоговение. Но обычный человек не ощущает этого трепета и благоговения перед природой, поскольку не видит ее, в связи с Кришной. Например, слово «царь» не имеет значения без царства. Как можно применить слово «царь» если нет царства? И как мы узнаем о могуществе царя? По количеству его владений. Мы можем не знать его владения, тогда мы не знаем ничего о его могуществе. Поэтому это очень важный момент. То, что Арджуна здесь говорит о Кришне, это истина. Но это не касается, собственно говоря, самого Кришны. Это касается его энергии. Так, к Кришне можно приблизиться через его энергию. Или можно приблизиться через просад Кришны. Можно до какой-то степени иметь представление о нем. Можно общаться с преданными. Но полностью можно постичь Кришну через его святое имя. В это святое имя включается все. Так же, как все эти слова, все эти эпитеты, которые сейчас Арджуна применяет. Бог богов, властитель вселенной, душа всех душ и так далее, относится все к Кришне. Эти имена, они независимы, они вторичные и исходят из первичного имени. Первичные имена – это имена, которые описывают его лилы. Кришна, Говинда, например. Нанда, Нандана. Гиридхари, Гопинат. Это первичные имена, связанные с его играми в духовном мире. Они ведут, непосредственно связывают нас с Галокой Вриндаваной, с личностью Кришны, всепривлекающего, играющего. Здесь указываются вторичные имена. Сверхдуша, Бог богов, повелитель вселенной, Кала, время, высший среди всех, Пурушоттама. Вторичные имена. Они дают освобождение. И любую материальную вещь могут дать. Все, что пожелаем. Вплоть до освобождения. Но не дают прямо. Поэтому можно спросить, зачем Арджуна говорит эти имена, если он уже знает Кришну. Но смысл в том, что преданный все связывает с Кришной. Любой аспект. Его величие, его власть, его могущество. Он во всем видит Кришну. Если кто-то понимает Кришну как Бога богов, он имеет это знание. Он везде видит Кришну. Любая форма. Матсья, Курма, Вараха, Нрисимха. Преданный видит. Это сын Махараджи Нанды. Когда у Брамы изошел Вараха из ноздри, он выпал как соринка из ноздри. И Брама не знал, кто это. Он сам удивился, что изошло из меня. Из него исходит много вещей, поскольку он творец Вселенной. И он творит из частей своего тела. Но здесь даже Брама не мог понять, что это такое. И полубоги увидели эту соринку. И эта соринка, она была небольшого размера, стала вращаться и жужжать вокруг Брамы. Брама смотрел с тремя головами и думал. Интеллект Брамы был бесполезен, он не мог понять, что это. Он пытался понять, как это связано со мной, о чем я только что подумал, почему зашла эта свинка от меня, что это за существо. И тогда это существо стало увеличиваться в размерах, вы все увидели, кабан, поросенок. Полубоги подумали, что такое, Брама, о чем ты подумал? Что от тебя такое зашло? Какой-то поросенок, кабан. И все думали, но видели, что это необычный кабан. Сияющий, очень красивый, с украшениями. Обычно кабанов не наряжают. Они такие грязные, что их никто не наряжает. Но он был очень красивый, был шлем у него, и ожерелья всевозможные. И полубоги подумали, кто же это может быть? И он вел себя независимо ни от кого. Он не обращал внимания на полубогов, даже на Браму. Он вырос в одно мгновение, как гора. Полубоги пришли в трепет. Что такое? Он сразу проявил такую силу. Мы не обладаем такой силой все вместе взятые. Брама, скажи, кто это? Кто это пришел? Сияние увеличилось на всю Вселенную. И он взревел. Полубоги не могли узнать его. Брама погрузился в медитацию. Сказал все ясно. Верховный. Это Верховный. Варах, Господь Варах. Все стали выносить молитвы. Но никто не мог догадаться. Но преданный, он понимает эти лилы. Видя любую форму, любую аватару, он понимает, сын Махараджи Нанды. Он не может прятаться от глаз преданного в любой форме. Преданный везде видит Радху и Кришну. Вараха он видит, это Кришна. Кришна принял такую форму. Нарисимхадев, да, это тоже Кришна. Поэтому Арджуна здесь говорит, конечно же, о Кришне. Но он не отвлекается на какие-то второстепенные вещи. Но он описывает его величие. В этом смысл Бхагавад-гиты. Нужно уметь описывать величие Господа. Поэтому прежде чем говорить о Господе, о Кришне, о Верховной Личности Бога, нужно изучить его окружение, его энергии, чтобы быть квалифицированным для того, чтобы говорить. Если мы сразу непосредственно приступим к описанию Кришны, мы все не зайдем на материальную платформу, и люди нас не поймут. На самом деле, прежде чем постичь верховный аспект Бога, личностный аспект, обычно необходимо понять имперсональный аспект, который описывается как ниргуна, не имеющий качеств, который не имеет ни причины, ни следствий, который непостижим и не описывается никакими материальными словами. Он не имеет ничего общего с материальным разнообразием. Его невозможно описать, поэтому его описывают с помощью отрицания, единственный метод, с помощью отрицания, нети, нети. Он не это, он не то, он не огонь, он не воздух, он не ум, он не разум. Он не теплый, не холодный. Не то, не то, не то, не то. Все отрицания применяются. Так что же он? Нельзя описать. Просто он не это. Но что он? Это необходимо для того, чтобы понять первый аспект абсолютной истины. Нужно отвлечься от материальных представлений. Иначе мы опишем его материальными словами. И все будут его отождествлять с материей. Но он не материя. Поэтому говорится, ниргуна. Нет качеств. Нет рук, нет ног. Нет формы. Нет ничего, что вы можете представить. Ничего этого нет. Это заставляет человека отвлечься от материального разнообразия. Он все видит, что это все не то. Это все не то, это все иллюзия. Так он понимает. Но затем, следующий этап. В этом единообразном, в этой субстанции духовной энергии, безграничной, сияющей, которая не является материей, есть руки, есть ноги, есть уши, миллион ушей, миллион рук, миллионы ног, говорится. Но не такие, как наши, мы уже отвлеклись от материальных объектов. Не то, не то, не то, не то, не то. Но какие-то ноги, какие-то руки есть. И глаза также есть. Что он видит прошлое, настоящее и будущее. Это то, что в 13 главе описывает также Кришна. Повсюду руки, ноги, уши, повсюду она имеет. Это сверх душа пронизывает все. И так человек пытается понять Верховную Личность Бога. Что он всемогущий, он может делать все, но он нематериален. Как это знание очень парадоксально. И ум человека не способен понимать. Это можно понимать с помощью преданности. И затем можно прийти к пониманию личностного аспекта. Потому что есть источник этой энергии. Это непостижимой безграничной энергии. И источник более непостижим, более загадочный, более таинственный. И его описывают косвенным образом сначала. Ты всемогущий, говорится. Это один его аспект всемогущества. Ты верховный, это всего лишь один аспект верховности. Ты самый сильный, но это всего лишь один аспект его силы. Описывают через его проявление, через его аспекты. Но сам он непознаваемый. Сам он в то же время ни могущество, ни красота, ни сила, ни ум и ни разум. Источник всего этого. Он источник и обладатель. Поэтому сам он непостижим с помощью философских размышлений. И Арджуна описывает его в духе бхакти. Он знает его через бхакти. Единственный путь, как можно понять личность, через бхакти. Например, мы можем описывать достояние человека, количество его богатства, количество его ума, количество его друзей, количество его образования, любые вещи, которые он имеет. Но через это мы не сможем понять человека до конца. Потому что есть и другие богатые люди, есть и другие умные люди, есть и другие люди, которые обладают теми же самыми вещами. А что же касается самого человека, кто он? Он не определяется по количеству богатства, по его форме даже. Множество детей становится на ноги, но родители обращают внимание только на своего ребенка. Восхищаются только своим ребенком. Он стал говорить еще одно событие большое в жизни. И все его постоянно фотографируют, его улыбка, его повороты головы и так далее, везде выставляются на всех стендах в квартире. Самая прославленная личность становится. Любое движение, любое поведение вызывает восхищение. Почему? Потому что присутствует любовь. Но там, где нет любви, вы можете показать самые удивительные вещи, и никто не будет восхищаться. Как это искусство клоунады? Вы хотите, чтобы вам восхищались? Понравьтесь публике, вот и все. Сделайте такой нос какой-то, чтобы всем понравилось. Найдите образ, кепка клетчатая. Ходите как-то так, чтобы люди привлеклись с вами. Улыбка, чтобы была добрая, какие-то шутки были добрые. Сначала вы расположите к себе. Как бы Джордж вышел на сцену в Москве. Что он сделал прежде всего? Прежде чем еще выступить. Контакт с публикой, любой артист знает, нужно контакт с публикой, симпатию завоевать. Вот и все. Все остальное элементарно происходит. Если они имеют к вам симпатию, они уже внимательны, они уже восхищаются вами. Любой вещи могут восхищаться. Если нет симпатии, вы можете любые фантастические вещи показывать. Люди могут восхищаться вашим мастерством, но не глубоко. Вот Джордж поэтому вытащил фотоаппарат, сказал, сейчас, одну секунду, я хочу вас сфотографировать на память. Оп, весь зал. Все захлопали, это всем очень понравилось. Сразу контакт с публикой. Поставил фотоаппарат на пол, на землю и стал петь песни. И все, публика уже была расположена. Личностный контакт. И то же самое, почему Арджуна восхищается этими вещами? Может, потому что он чувствует себя такой, таким подавленным, испуганным? Нет, это любовь. Из любви он восхищается. Ты бог богов. Скажите материалисту об этом. Кришна бог богов, ему все равно. Он бог богов, но ему все равно. Посмотрите. Ему совершенно все равно, никак не восхищает его. Посмотрите на солнце, мы говорим. Это энергия Кришны. Он источник этого солнца. Никаких эмоций. Без бхакти ничего не имеет, никакого вкуса. Но они имеют вкус наслаждения чувств. Почему? Потому что эта любовь, которая должна принадлежать Кришне, направлена на самого себя. Поэтому человека восхищение приводит только свои мысли и поступки, больше ничего. И те мысли, которые соответствуют, похожи на его мысли. Этим он восхищается. О, ты думаешь так же, как и я. Ты мой друг. Все. Что вся любовь сконцентрирована сейчас на себе. Эгоизм называется это. Поэтому бхакти означает обмен любовью. Мы должны учиться отдавать эту любовь. Тогда все то, что говорит Арджуна, будет совершенно понятно. И мы сами узнаем это. Мы вспомним, о, так это Арджуна еще говорил об этом. Теперь я сам это вижу. Все авторитеты говорили об этом. И я это вижу теперь. И это сознание Кришны. Человек оживает, просыпается, он видит нечто. Такова природа личностного аспекта. Бог не может уйти и укрыться от любви своего преданного. Он прячется от материалистов, поскольку они не обладают любовью. Но от преданного не может спрятаться. Когда гопи искали Кришну, он покинул раса танец. Он спрятался где-то в кустах, в зарослях. И гопи бегали по всему Вриндавану, его искали, по всем лесам. И он для того, чтобы скрыться, он принял форму Нараяны, четырехрукого Нараяны. Он знал, что гопи, они не очень-то привлекаются Нараяной. Они привлекаются только Кришной. Нараяной, перед которым благоговеют все и поклоняются. Но гопи были равнодушны к этому аспекту. Они, конечно, были очень почтительны. Но в сравнении с Кришной, их не привлекал Нараяна. Поэтому, когда они пробегали мимо, увидели, о, кто-то там в кустах. Поверите, не Кришна ли это? Подошли ближе, увидели, Нараян стоит. Четыре руки, держит атрибуты, о чем-то думает. Что он тут делает в кустах, непонятно. Нараян. Он должен быть на Вайкунтхе, но он почему-то здесь. Ну, бывает, приходит на голову, бывает. Бывает. Харибол, Нараян. Ты не видел Кришну? Где он прячется, ты не знаешь? Он даже Нараян не знал, потому что это был не Нараян на самом деле. И он четырьмя руками показал туда. А потом двумя туда показал. И гопи подумали, он сам не знает еще, что показывает. Не работает указатель плохой. И они убежали мимо, и Кришна думал, я провел их. Но с ними не было Радхарани, в этом была причина. Поэтому он провел их. Радхарани, она отстала. И она шла тем же путем. И подумала, о, кто-то там в кустах. Может быть, это Кришна? Нет, Нараян. Погодите. Какой же ты Нараян? И Кришна, когда Радха смотрел на него, он уже больше не мог эту форму Нараяна удерживать. Радхарани, она смотрит, она ищет Кришну, она так ищет Кришну, она с такой любовью смотрит. что Нараян вдруг стал с двух руки с флейтой, и потом он вспомнил, нет, я же Нараян снова четырех руки, с этой бутылкой, потом снова с флейтой, снова, и он пытался держать эту форму. И Радха смотрел на эти фокусы. Ага! Невозможно, говорится. Невозможно скрыться. Даже Кришна не может скрыться от любви. Итак, бхакти, природа бхакти. И то, что здесь описывает Арджуна, основано на глубоком знании. Необходимо знание. Чтобы прийти к личности Бога, нужно знать его энергии. Сначала нужно понять его как Творца. Это называется наймитика лила. Есть нитья лила, а есть наймитика лила. Нитья лила – это вечные лилы Кришны в Вриндаване, в духовном мире. Танец раса, например. Он пасет коров, играет с друзьями. Это нитья лила. И это конечная цель – научиться понимать эти игры, эти действия. Но есть наймитика лила. Это его деятельность внутри материального мира. Рождение, уход, убийство демонов, творение, поддержание, разрушение. Мы изучаем Кришну с наймитика лилы. Пракрита сахаджи сразу пытаются вторгнуться в нитья лилу. Даже демоны пытаются войти сразу в нитья лилу. Когда Кришна здесь, во Вриндаване, в земном Бхавана Вриндаване, демоны приходят, иногда прямо в разгар его игр с пастухами, с мальчиками-пастушками. Или змей Кали приходит в Вриндаван. Или посланники Камса приходят в Вриндаван, демоны. И там происходит нитья лила. Но они не могут участвовать в нитья лиле. Это подобно тому, как проекция слайда на стене. И на эту стену садится муха. Она никакого отношения не имеет к этому слайду, на самом деле. Это накладка, это просто накладка. Но то, что муха участвует уже в этом изображении. Также и демоны, они иногда приходят в эти лилы вот таким вот образом. И Кришна убивает их. Это не имеет отношения к нитья лилам. В духовном мире нет этого, ничего не существует. Никаких демонов нет. Иногда какие-то мальчики-пастушки пытаются пугать жителей Вриндавана, приняв форму калии или какого-то демона. Но это просто игры в духовном мире, ливы. Тогда как в материальном мире это происходит, действительно, демон приходит. И если мы, не обладая знанием о Кришне как о Творце, как о том, кто поддерживает все и все разрушает, попытаемся понять нитья лилы, мы потерпим неудачу. Мы станем проклятыми сахаджи, те, кто все упрощает. Сначала мы должны понять творение, изучить его на митика лилы. И постепенно, поняв это творение и Творца, это важно понять творение, именно потому что мы должны понять Творца, увидеть Творца за этим творением. И вот тогда мы придем естественным образом к нитья лиле. Это произойдет естественно. Это нельзя с помощью умственных ментальных усилий достичь. Но это естественно. Что нас сейчас больше всего интересует в жизни? Кришна непосредственно? Нет. Нас сейчас больше интересует материальная энергия, с которой мы соприкасаемся. И пока мы не поймем ее как энергию Кришны, будем страдать внутри этой энергии. И сейчас мы все еще страдаем внутри этого материального мира. Потому что мы еще не можем понять эту энергию как Кришну. Вот наш интерес в чем. Сейчас нам нужно понять хорошо творение, гуны материальной природы, карму и время, душу и сверхдушу. То есть мы должны изучить наймитика лилу сейчас. И когда мы сможем понять, что страданий и наслаждений нет, все это энергия Кришны, и все есть милость Кришны, и мы можем узнать Кришну даже в самых трудных ситуациях жизни, вот тогда мы сможем понять нитью лилу. Кто такой Кришна, кто такая Радхарани. Итак, это очень важно. Изучить материальное творение. И тогда мы сможем понять, что Творец. Когда мы изучим эти гуны природы, материальное творение, время, тогда мы сможем понять, что Он, Творец, вне этих гун природы, вне кармы и вне времени. Вот с этого начнется наше понимание Кришны в духовном мире. До этого времени обсуждения нитья лилы не принесут плода, не дадут результата настоящего. Поэтому мы должны быть осторожны в этом отношении. Сейчас необходимо осознать, что мы не являемся телами. Научиться понимать, что Арджуна говорит Кришне. Он как будто бы не участвует в нитья лиле, посмотрите. Арджуна как будто бы в Майе. Но он задает очень разумные вопросы. Очень важные вещи в Бхагавад-гите обсуждаются. Иногда преданные пренебрегают Бхагавад-гитой, думая, что они уже знают ее. На лекциях вечером по Бхагавад-гите очень мало людей приходит. Вашему. Больше на Бхагаватам. Я думаю, что Бхагаватам важнее. А читание Чаритамрита еще важнее. А читание Бхагавата еще важнее. Это не так. Без понимания Бхагавад-гиты ничего не раскроется. Это не случайно Кришна рассказывает Бхагавад-гиту. На самом деле это самая важная книга. Мы должны ее читать постоянно и пытаться понять смысл Бхагавад-гиты. Тогда постепенно мы сможем увидеть Кришну вокруг. Это называется самбанда-гьяна. Самбанда-гьяна, мы можем понять весь этот мир как энергия Кришны в сочетании, как он взаимодействует. Мы можем понять, как Кришна действует. Это очень правильно, потому что Кришну понять невозможно, потому что он за пределами материального творения. Но его можно понять, получив знания из Бхагавад-гиты о нем самом. Через материальную природу даже. Как Прабхупада говорит, если я вас бью палкой, не палка же вас бьет, а я вас бью. Также это материальная природа. Она влияет на нас. Но на самом деле это Кришна, за этим есть воля Кришны. Сама материальная природа не обладает таким полномочием. Нет, Кришна за этим есть одним проявлением. И пока мы не узнаем Кришну, мы не сможем понять, что это за мир и почему мы страдаем. И Арджуна, поскольку он лишен невежества, он описывает такие удивительные вещи. И он восхищается. Это дух восхищения. И далее он просит Кришну: «Пожалуйста, расскажи мне подробно о твоих божественных качествах, благодаря которым ты пронизываешь все эти миры». Он просит подробно, подробно рассказать. Интерес просыпается у него. Знать подробности. Например, ученые также хотят подробно изучить материальное творение. И что происходит? Они видят какое-то интересное явление в природе и думают: о, какое-то чудо, необъяснимое чудо. Но потом присматриваются и говорят: нет ничего необъяснимого. Все очень просто. И когда они разгадывают это явление, это становится, теряет интерес, не так ли? Как ребенок играет с игрушкой, которая прыгает так. Ему интересно, почему он так прыгает. Он ломает ее, там какие-то пружины, колеса, и все, интерес потерян, все, он выбрасывает ее тут же. Также материалисты изучают природу. Посмотрите, во что превращается эта природа. В самое неинтересное зрелище. В самое ужасное зрелище она превращается. Это путь материалистов. Они идут путем, что все обесценивается. Вы открываете, Будда говорит, матрешку, а там еще матрешка. Хорошо, откроем эту матрешку, а там что? Еще одна матрешка. Еще матрешка, еще. Все разбрасывайте вокруг. Не трогайте, говорит, эту матрешку вообще. Уже есть матрешка. Достаточно. Не нужно других матрешек. Достаточно, чтобы понять, нужно просто глаза, не нужны микроскопы. Не нужны ракеты, чтобы понять, какие там планеты. Ничего этого не нужно. Нужен просто разум. Достаточно человеческого разума, чтобы все это понять. Так, материальная природа, она теряет интерес для ученых, которые открывают их законы. Но если мы идем путем сознания Кришны, то изучая природу, наше восхищение углубляется, увеличивается. И радость познания также увеличивается. Вот она истинная радость познания. Когда Арджуна видит Кришну, Бог как Бога богов, он говорит: пожалуйста, теперь подробно рассказывай. Материалисты по-другому это делают. А вот она причина всех причин. Все, теперь все обесценилось. Тайна раскрыта. Но Кришна говорит: а тайна тайна. Нельзя раскрыть тайну Кришны. Невозможно. Так духовное знание не имеет природы пресыщения. Нам интересно узнать все детали. Поэтому в Бхагаватам описывается, даже из чего состоит эта материальная энергия. Атомы, атомное время, измерения различного времени, шкалы времени. Как живые существа воспринимают это время? И почему оно влияет на них? И что такое вечное время? И как душа обуславливается в этом теле? И какие есть формы жизни? И почему они такие? И как живые существа думают с помощью ума? Как чувствуют с помощью чувств? И какую роль играет разум? Все очень подробно описывается. Нам будет это очень интересно понять, но через призму Кришны. Единственная возможность это понять и восхищаться через призму Кришны. Иногда они подходят к Бхагаватам, ученые. Кстати, они давно изучали Дхануру Веду, еще Вторую мировую войну, русские ученые.
изучали Тхануру-Веду, поскольку это было здание правительства, военный раздел вед, наука военного искусства, как вызывать различные виды оружия. Они изучали веды, хотели открыть какое-то новое оружие, вид оружия, чтобы победить. И они не могут понять, как это действует, поскольку не принимают причину всех причин, не знают ничего об этом. Так же, как процесс творения описывается в Бхагаватам, но никто из материалистов не понимает этого всего. У них все еще остаются вопросы. Хотя вопросов нет никаких. Почему? Потому что они отвергают одну самую важную причину – Кришну. Поэтому это знание остается для них загадкой непостижимой. Но если прибавить Кришну, все становится ясно. Все сразу становится ясно. Как Брахма творит эту вселенную, сначала ничего не получается, все разваливается. Потому что Кришна не входит в его творение, ничего не получается. Нет этого клея связующего. Можно строить, но если не склеивается, все рассыпается. Нужен какой-то клей, связующее что-то. Что это за энергия? Санкаршана, ученые говорят. То есть, санскрите, санкаршана, гравитация, ученые назвали. Есть разные виды гравитации. Закон гравитации работает на всю Вселенную один. Всю Вселенную поддерживает. Они открыли этот закон. И это тот самый клей, который держит всю эту Вселенную в той форме, в которой она существует. Атомы одни и те же, говорится в ведах. Атомы одни и те же, но элементы разные. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, есть дерево, есть камень, есть металл. Атомы одни и те же самые. Какая же сила заставляет их держаться в своем виде? Почему они все разные вещества? Хотя основа всех одинаковая. Гравитация, санкаршана. Вот он пример. Это гигантская сила. Ученые расщепили атом. Что произошло? Ядерный взрыв. Не больше килограмма вещества. Такой выход энергии. Сколько же там энергии санкаршаны в веществе, в материи? Посмотрите, сколько энергии заложено во все. Оно упаковано там. При этом она не взрывается. Ничего не происходит. Какая-то сила держит все это в том виде, в котором оно существует. Называется санкаршана. И если мы поймем, что эта энергия разумна, это энергия живая сила, вот эта наука пропадает. Вот истинная наука, в чем заключается. Что произойдет? Мы предадимся этой силе. Все, автоматически это произойдет. Как только мы поймем это, мы сразу предаемся этой силе. Как говорят великие ученые, какой вывод они делают? Всех своих знаний и опыта. Что такое абсолютная истина, они говорят? Какой ответ? Это то, чему мы должны поклоняться. Как говорил Эйнштейн, что в этой вселенной есть разум, такой великий, что мы должны благоговейно снять перед ним шляпу. Тот же самый вывод он сделал, что в ведах написано. Немного поразмыслив о жизни, он пришел к выводу. Это такой разум, что нужно шляпу снять, благоговейно перед ним встать. Вот каков вывод. Это цель гьяны, цель знания. Прийти к Богу. И мы должны увидеть, Бог здесь. Это его энергия. Кришна всюду. В форме санкаршаны, силы, тяготения. В форме жара, огня и жара, огня, пищеварения. Огонь пищеварения всегда горит у нас в теле. И мы благодаря этому огню усваиваем пищу. Что бы мы делали, если бы не было этого огня? Ученые не знают природу этого огня. Это явление для них неизвестно. Как это все так происходит? Процесс пищеварения. Мистическая сила. Больше никак не объяснить. Как это мы едим пищу, она в элементы все превращается. Они могут наблюдать, но создайте такую вещь. Нет, без живой силы ничего не получится. И Кришна говорит, я огонь пищеварения в этом теле. Если мы закроем уши вот так, мы услышим шум. Это вашманара, огонь пищеварения. Незадолго до смерти он прекращает работу. Поэтому если вы закрыли уши, не слышите шума, повторяйте Хари Кришна. Осталось совсем немного. Может быть полчаса, час от силы. Может быть меньше. Совсем-совсем незадолго перед смертью он прекращает, полностью отключается вашманара. Больше не работает, не нужно. Что-то выключает его. Уже все выключатели нажимаются один за другим. И можем закрыть уши, и будет тишина. Просто гробовая тишина. Значит, все, срок вышел. Осталось время подумать о Боге, и все. Больше ничего. Все эти явления, которые ученые не могут обнаружить, не могут открыть, не могут понять, они связаны с сверхъестественной силой Ачинтья. Ачинтья, они должны признать присутствие этой силы, наличие этой силы. Мистической силы, сверхъестественной силы. Сила, которая заставляет семечко прорастать. Это неизвестные силы. Они не могут синтезировать живое существо. Растет целое дерево из маленького семечка. Очень странно. Очень удивительно. Вы берете маленькое семечко, просто в землю бросаете его, не нужно даже ничего делать. Бросаете в землю, или льете воду, и все. Вырастает качан капусты такой. Никто не удивляется этому. Ну тогда сделайте какую-нибудь микросхему, хорошо. Бросьте ее в землю, полейте водой. Пусть вырастет ЭВМ какая-нибудь. Компьютер. А? Невозможно сделать такую вещь. А в природе это происходит. И все ногами ходят по этой траве. Эту траву ученый может изучать всю свою жизнь. Но в природе она совершенно незначительная, эта травинка. Никто даже не замечает, что это что-то необычное. Таких травинок бесчетное количество. Невозможно сосчитать. И одно умирает, другое появляется, и так происходит постоянно. Если вы немножко в эти хромосомы выведете ДНК, вы увидите, что между капустой, морковкой и картошкой практически нет никакой разницы. Никакой разницы нет. Та же самая структура, те же самые вещества, органика та же самая. Может быть, там маленький хвостик с углеродом. У капусты здесь, а у морковки тут. Вот и все. Чуть-чуть разница, практически незначительно. Если возьмете две картинки и скажете, найдите хотя бы два различия. И вам нужно очень-очень долго искать, возможно, вы найдете одно-два различия, не больше. Но это будет морковка, а это будет капуста. Удивительно. Какая точность? Чуть-чуть вы сделаете так, уже будет морковка, а чуть-чуть так будет капуста. Если чуть-чуть не так, вообще ничего не получится. Или мы, наша форма тела, посмотрите, она какая гармоничная. Но чуть-чуть не так, уже уродливо будет. Но чуть-чуть совсем. Уши немножко вот так сделать, уже будет другой человек. Нос чуть-чуть вот такой, уже другой человек. Смотрите, все будет по-другому. Обратите внимание, это как все точно. И не просто все точно работает, как механизм, а с любовью. Морковка сладкая для нас. Кто-то дал нам морковку. А как устроено тело человека, посмотрите, с какой любовью, с каким вниманием все сделано. Рот и нос рядом, удобно. Подносите пищу, сразу чувствуете запах. Очень удобно. Нам дали эту форму, смотрите, как она хорошо устроена. А нос подальше от носа. А если было бы наоборот, представьте. Нет, все сделано именно так, чтобы нам было хорошо. То есть Творец, Создатель, очень мудрый, очень точно знает, как все делать, большой разум. Но он еще относится к живым существам с любовью, с уважением. Все нужно наблюдать, все нужно научиться это видеть. Значит, мы не сможем постичь Кришну. Научиться видеть солнце, луну, воздух, горы, леса – это энергия Кришны. Если солнца нет, какой смысл все в разнообразии в этом? Вы ничего не видите? А? Какой смысл в деревьях, холмах, лесах, если ничего не видно? Если солнца нет. Только в присутствии солнца все имеет свой смысл. Только в присутствии солнца. Имеет свой цвет, свою форму и все остальное. Если солнца нет, все это как бы есть, но не проявлено. Мы не воспринимаем это. Теряет все смысл. Когда солнце встает, все кажется красивым. Даже Витебск кажется красивым, когда солнце поднимается. Даже Санкт-Петербург кажется красивым. Даже если вы поедете в тундру, там тоже станет красиво, как только солнце встанет. Мы были там недавно. Там одни снега, там все белым цветом. Но солнце встает над горизонтом, там это полярные ночи. Оно не поднимается высоко. И оно красного цвета, и начинает переливаться все. Удивительно сказочно. Фиолетовым, розовым, голубоватым. Туманцы такие, все белое, все переливается, как в театре. Столько красоты сразу, столько разнообразия в присутствии солнца. Итак, солнце – источник этой красоты. Смотрите, сколько красоты мы видим. Но само солнце непостижимо, мы не видим его. Мы просто глаза прячем, мы не можем смотреть на него. Оценить красоту солнца никто не может. Можно видеть лишь отражение красоты в этом мире. Истинная красота не воспринимается материальными чувствами. Тонкий разум может только понимать эти вещи. Тонкий разум, тонкие чувства, духовные чувства. С учениками Прабхупад шел и увидели, они увидели такую красивую картину. Небоскреб стоял, застекленный очень красиво, как зеркало. И закат солнца отражался там, переливалось в это здание, это гигантская глыба, отражала закат солнца. Ученики смотрели на это все. Прабхупада показал трость, говорит, вот майя точно такая же. Кришна совершенно с другой стороны. Но вы видите красоту отсюда. А Кришна совершенно с другой стороны. Также солнце. На солнце мы даже не обращаем внимания. Оно в небе. Нам главное видеть все это. Но самого Кришну мы не видим. Самого солнца мы не видим. Но при этом должен знать, это благодаря солнцу я вижу. Это благодаря солнцу все так красиво. Вот оно истинное постижение мира. Мы говорим, а солнце, но это лишь сравнение, потому что Кришна источник солнца, это всего лишь его один глаз. Способность видеть поэтому зависит только от солнца. Только в присутствии солнца можно видеть. Так постижение начинается с вселенской формы, материальной природы. Затем произойдут перемены в сердце, и затем мы познаем свою душу. Затем мы сможем повторять Хари Кришна и слышать эти звуки. Хари Кришна.
Насчет Тхагурведы, вот русские, что они там, что-то выкопали, все-таки Катюша, может, они
какие-то не могут. Нет. Они
ничего
смогли,
не получилось, да?
Смогли, нет. Не смогли воспользоваться, поскольку там оружие вызывается с помощью мантр. Нужно было изучать природу звука. Но это было не то время, чтобы понять звук. Они не могли. Не знали в то время, что звук имеет такое могущество. Сейчас они знают уже, это ученые. Примерно 10 лет назад Шри Вишнупад написал письмо нам, преданным русским преданным. Там были ответы на разные вопросы, и в том числе он говорил, что очень скоро ученые откроют природу звука и извлекут очень много пользы из этого открытия. Весь мир извлечет много пользы из этого открытия. Мы думали, интересно, что это будет открытие. Но не так давно мы узнали об этом. На самом деле открытие уже было сделано тогда, когда он писал. Не знаю, как он узнал эти вещи в духовном учении. Но скажу, что это пройдет очень скоро. Они сделали это открытие, но оно было под грифом совершенно секретно. Поскольку это опаснее, чем ядерная бомба. С помощью звука можно разрушить все.
Звук.
Если вы знаете природу звука. И можно создать все, что угодно с помощью звука. Создать можно прямо из эфира, из пустоты. Поскольку звук проникает через эфир. Его природа изначально из эфира. В эфире звук расположен. Вы знаете хорошо природу звука и обладаете некоторой энергией. Можете с помощью звука мантр создавать любые вещи, все что угодно. Но они не исследовали звук, они открыли случайно его, ученые, косвенным образом. Они исследовали структуру ДНК человеческую. Клетку. Поскольку они думали, что это причина всех совершенств человека, его качеств. То есть можно планировать потомство. Если вы можете влиять на ДНК, вы можете менять человека, улучшать или ухудшать его, как угодно. Они думали, что в ДНК этот секрет, поскольку вся информация о человеке хранится в клетке ДНК, это факт. Но исследуя эту ДНК, они обнаружили, что есть энергия, которая формирует ДНК. Поняли, что дело не в клетке, а в этой энергии. Это 4 русских ученых. 5 русские отличаются. Индусы за это любят очень Россию, что здесь много ученых великих. И Россия действительно вот на этот счет богатая. Богатая имеет результат. Итак, они обнаружили эту энергию. Она имела природу микроволн. Какие-то микроволны. Они назвали солитоны, возможно, вы читали заметку. Здесь описывается более подробная информация, более краткая, что-то описывается. Они стали изучать природу этих волн. Для того, чтобы изучить, они перевели это в обычные частоты. Нужно было посмотреть эти колебания. И это оказалось не что иное, как колебания человеческой речи. Но в другом диапазоне просто. То есть любая человеческая речь на любом языке примерно имеет одни и те же колебания. Не так ли? Мы слышим любую речь, и мы понимаем, человек говорит. Естественно. Даже не понимая языка. И там было то же самое. Колебания человеческой речи. Это показалось им, может быть, случайностью, что они стали экспериментировать. Они брали различные вибрации речи и переводили в солитоны. И они экспериментировали на семенах растений. Так они пришли постепенно к молитвам. Они увидели, что молитвы имеют особое влияние. Если молитву «Отче наш» перевести в солитоны, Они облучали этими солитонами, отче наш, пшеницу, которой дали смертельную дозу рентген. Убили пшеницу. Она не прорастает после этого. Потом они обрабатывали этими солитонами, отче наш. Да светится имя твое тогда. 80% пшеницы прорастает. Это было открытие уже настоящее. Это уже было настоящее открытие. И так далее. И затем они увидели, что да, можно управлять ДНК с помощью звука. Все очень просто. Если вы повторяете Хари Кришна, то несомненно, что-то происходит, безусловно. Что они еще не знают толком. Итак, теперь они могут продлевать жизнь человеку примерно до 500 лет. Могут, уже могут. Все. Если у вас не хватает каких-то органов или конечностей, такое бывает, можно восстановить. Поскольку в ДНК все есть, нет проблем. Потеряли ногу, не волнуйтесь. Мы там пошепчем что-нибудь, отче наш, и так далее. Потом обработаем ваши ДНК, у вас вырастет нога новая. Зубы, ну что хотите. Не волнуйтесь, будете жить долго, будьте здоровы. 500 лет будете жить. Если будете молиться хорошо. Так они думают. Но это лишь одна сторона. Конечно, этим открытием ужасно заинтересовались военные люди. Что если вы берете другую форму звука, можете убивать. Не нужно никаких уже больше двигателей реактивных. Не нужно никаких «Катюш» и снарядов. Вообще не нужно никаких самолетов. Ничего не нужно. Никакого оружия больше не нужно. Звук, тонкая форма звука. Распространяете через передатчики и все. Элементарно. Спутник пролетает от планеты и все умирает. Тихо и без шума. Просто все мертвые остаются. Все. Любое оружие, любая вещь может быть. Вы можете навредить здоровью, просто испортить целой нации. Можете подчинить ее психически, все что угодно. Сейчас открываются любые вещи. Так они пытаются контролировать живые существа. Но посмотрите, как Кришна контролирует живые существа, с какой любовью он контролирует. Поэтому, безусловно, они не смогут контролировать, поскольку эти русские ученые, они обнаружили главное открытие, не в этом заключалось, а в том, что они увидели, что все эти солитоны, это не что иное, как сверхразум. Вот это и было главное открытие. И они испытывали страх перед этим открытием. Один из них или двое пытались использовать в корыстных целях, и они погибли, совершенно случайно. Факта катастрофа. Оставшиеся двое поняли, что шутки плохи. И они знали, что они могли открыть это только благодаря тому, что они бескорыстно это делали. Из чисто научного интереса. Просто бескорыстно занимались этим. И когда они сделали открытие и поняли, что они открыли, они не могут понять до сих пор, почему этот разум позволил себя открыть. Вот в чем сейчас их вопрос. Однако военных интересует другая сторона. Их уже больше интересует морально-этическая сторона. Поэтому человек может контролировать весь мир, да, но лишь в том случае, если он обладает бхакти. Тогда ему в руки дает это оружие. Контролировать можно сердце живого существа. Сейчас они пытаются контролировать тело, как эти президенты, диктаторы. Они дают такие законы, чтобы контролировать тело и ум насильственным путем. С помощью своего превосходящего разума и власти. Да. Но людям не нравится это. На самом деле это не контроль, это просто насилие. Насилие и контроль не одно и то же. Контроль — это тогда, когда родители контролируют ребенка. Вот это контроль. А когда вы примете насилие, это не контроль. Потому что внутренне живое существо не подчиняется вам на самом деле. Вы не имеете власти над ним. Над самим живым существом вы не имеете власти. Власть вы имеете тогда, когда между вами существует любовь. Вот настоящий контроль. Вот настоящая власть. Вот Кришна такой властитель, такой контролер. Он всех контролирует изнутри сердца. Любовью контролирует. Поэтому эти тонкие законы существуют. Бог всюду. Но Бог действует с любовью. И человек, если он не имеет бхакти, не имеет, то он не сможет контролировать. Бодливая коровья Бог рог не дает. Он все потеряет. Потеряет свой разум. Бог накажет его, потеряет разум. Однако это до сих пор остается загадкой, почему этот сверхразум позволил себя открыть. Милость Господа читания, вот и все. Другого ответа нет, не существует. Господь Чайтанья контролирует любовью весь мир. Раздает према бхакти каждому. Мы сейчас это получаем просто бесплатно. Этот дар. Очень удачливые люди в Кали-Югу. Те, кто получили сознание Кришны. Очень удачливые все. Преданные, кто пришли сюда. В движение. Это наша цель. Мы должны просто знать об этом. Бхакти. Все остальное не так важно.
Почему уходим недолго? Иисус, который столько-то лет, говорят, уходит. В чем дело? Вроде бы так
скажем. Из движения. Из-за оскорбления. Единственная причина оскорбления. Человек не сможет уйти из движения, если он не совершает оскорблений. Не будет никаких причин. Тут океан вкуса. Океан трансцендентного блаженства. Куда он идет? Но если он совершает оскорбление, он утрачивает вкус. Постепенно он уходит из движения. К нему возвращается материальное желание, и вкус уходит в духовной жизни. Нужно быть внимательным к оскорблениям. Есть 10 оскорблений, которые можно совершить. Самое серьезное из них это вайшнава парадха или гуру парадха. Оно способно разрушить духовную жизнь человека. Все эти оскорбления произрастают из 10-го. Никто не начинает свой путь оскорбления чистых преданных. Так, никому такого в голову не придет. Но тем не менее это происходит. Как это происходит? Из 10-го оскорбления произрастает, как из корня. 10-е оскорбление, когда человек сохраняет материальные привязанности. Вот чего нужно бояться больше всего. Не нужно стремиться сохранять материальные привязанности. Нужно всегда стремиться освободиться от них. Так мы никогда не покинем движение.
А вот люди иногда задают вопрос, что им говорит, что есть закон кармы, который определяет ваши болезни и богатство и все остальное. Они, то есть говорят, что ну, это не закон какой-то ваш там карма, а это просто, то есть ДНК, вот наследственность и все остальное. То есть как лучше это объяснить, что это не так? И...
Почему не так? Это так? Но это все есть карма.
То есть вот это и подразумевается.
Это и есть все карма. Карма, все, что мы видим, это карма просто. Карма это такое общее слово, они просто не понимают. То есть они видят конкретные какие-то вещи, от чего зависит, например, здоровье человека, от чего оно зависит, например. Почему человек болен? Ну, от того, что он неправильно питается, например. Они видят больше такую причину. Что ваша болезнь связана с неправильным питанием, вот этот орган и так далее. Потому такую пищу нельзя есть. Но человек продолжает есть эту пищу, значит причина не в питании. А? Никак. Причина не в питании, что он продолжает есть такую пищу. Он продолжает есть больше, чем нужно. Значит причина вожделения. Желание есть, желание наслаждаться. А откуда вожделение? И постепенно мы придем к изначальному источнику. Тогда мы видим изначальную причину. Но есть целая цепь, причинно-следственный закон существует. И все это карма. Вот все это вместе взятая карма. Вся эта цепь это карма. Карма означает, что мне в голову не придет быть благочестивым, если у меня плохая карма. Потому что в голову не придет. Я не буду считать, что это как-то очень полезно быть благочестивым. Карма – это то, что нельзя изменить, обычно говорится. Папада приводил пример формы свиньи. Попробуйте усовершенствовать ее существование, он сказал. Вот перед вами свинья. Это не что иное, как карма живого существа. Усовершенствуйте ее существование. Что можно для нее сделать? Как можно усовершенствовать? Может быть, быт ее усовершенствовать? Тогда и она станет более совершенной. На человека бы это воздействовало. Давайте пригласить ее в квартиру, хорошо. И там через неделю будет свинарник, вот и все. Невозможно усовершенствовать жизнь свиньи. Прарабдха карма нельзя изменить. И то, что ждет, тоже нельзя изменить. Этот груз, он проявится. Это так же, как преступник уже осужден, и приговор уже есть. И ему говорят, такого-то числа вас казнят. Через 2 дня. Все. Нельзя изменить эту вещь, все. Все подписано, все, вопрос времени. И через какое-то время он уходит, и его казнят, все. Обреченный человек. Это карма называется. Здесь только одна вещь, которая разрушает, это акарма, но это деятельность. Это не что-то, это деятельность, которая разрушает карму. Акарма – это деятельность. Но она разрушает всю предыдущую карму. Это бхакти, бхакти-йога. Аштанга-йога не разрушает. Гьяна-йога не разрушает, карма-йога не разрушает. Только бхакти-йога. Так что все это карма, мысли, речь, физическое тело – все это карма. Астрологи читают карму, прошлое, настоящее, будущее. Они читают карму, которая уже есть. Человек обусловлен влиянием планет, каких-то зодиаков там и так далее, тонкости. Они наблюдают это все. Вот так он обусловлен, вот таким он будет всю эту жизнь. Это карма, это фиксированное же проявление, воплощение кармы. Она проявленная должна существовать какое-то время. Потом она меняется. Получает новую фиксацию какую-то в другом теле. Это все законы кармы, они очень сложные.
Вопрос. В том же случае, там все понятно, у него действует карма. Но когда приходит личность из духовного мира, и вот я слышал историю Шри Прабхупады, не то, чтобы поставить сомнение, просто хотел, что однажды у корова много было бог дорогой.
Да, поднул очень сильно. Когда приходит такая личность, подобная Шри Прабхупаде, Шактивеша Аватар, например, такой. Иисус Христос, что-то такое явление какое-то в мире. В этом случае они не находятся под влиянием кармы, а карма помогает им. Карма необходима, чтобы иметь воплощение. Необходима. Так же, как чтобы занять какой-то номер в гостинице, нужны деньги все равно. Вам гостиница может предоставить бесплатно этот номер, но, как правило, они сами просто оплачивают его. Все равно не тратят эти деньги. Как правило, что не отчитываются. Хотя вы можете не платить, может быть. Да. В этом случае вы не зависите от денег, но деньги из счета идут все равно. Также здесь. Карма не навязывается, а карма отдается как вспомогательный момент. Нужно получить тело, не так ли? Материальное тело, нужно войти в материальное тело. Значит, нужно взять какую-то карму на прокат. И отдается та карма, которая поможет осуществить этот план, эту деятельность. Соответствующий тип тела дается. Блестящий разум дается. Лучшие возможности. Зодиак. Самый лучший момент выбирается для этого. Вот и все.
То есть, когда мы становимся более продвинутыми преданными, это тоже начинает там же действовать?
Когда мы становимся действительно продвинутыми преданными, мы выходим из-под влияния законов кармы и астрологических факторов. Выходим из-под влияния.
А как я не понял, в данном случае, что Шрила Прабхупада, он как бы не был под влиянием, так сказать. Но когда он приходит, он как бы берет эту карму. А мы уже, будучи здесь, если продвигаемся и так и высот, то она как бы пропадает, или нет, я же. То есть она все равно
как бы влияние. Например, у меня есть деньги. Или золото, богатства какие-то. Я могу либо быть под влиянием этого богатства, либо могу просто и пользоваться им. Это разные вещи. Также это тело. Можем получить его и быть привязанным к нему, а можем просто его использовать как инструмент. Это большая разница. Если мы достигаем такого совершенства, то тело больше не влияет на нас. Хозяйка душа становится, а не тело.
Такой вопрос. Вот мы Шримад Бхагаватам из 10-й песни узнаем, что там очень много раз используются всевозможные силы, там, брахмастра всевозможные, там. Они, я так понял, они могли там использовать и силу ветра, и силу огня, и вообще там буквально природой управлять. И в принципе, вот сейчас бы, если ученые, они так бы задались целью, они могли бы использовать эти вот знания, например, как бы управление теми же облаками и так далее. Или это в принципе невозможно для них?
В принципе, возможно, уже есть такие попытки. Но это опасные игрушки очень со стихиями. Они не знают, как контролировать стихии. Полубоги контролируют стихии. У человека ограниченные возможности, они сейчас работают над смерчем. С помощью авиационных турбин они закручивают смерч. Смерч — это такая штука, это вращающийся воздух. Так просто кажется. Но внутри огромные, гигантские электрические заряды возникают при этом. Скапливается огромное количество воды внутри смерча, других вещей. там тысячи-тысячи вольт. Он может медленно идти с бешеной скоростью, раскручиваясь, и разрушает все на своем пути. Все в щепки превращает просто. Пройдя через город, ничего не остается. Это оружие, на самом деле. И сейчас они пытаются его употребить вместо атомных электростанций. Вот он, источник энергии. Просто закручивайте воздух, и все. Кажется, это очень дешево. И не так опасно, как атомная электростанция. Думаю, что эти атомные, они все разрушаются. И будут проблемы еще. Хотят найти другой источник энергии. Вот смерч. Они строят такие проекты. Нужны всего 4 авиационных турбины. Их можно закрутить. Но как его удержать на месте, я не знаю. Этот монстр, он может пойти куда захочет. Сейчас они думают, как управлять смерчем. Потом просто создают несколько смерчей, и все, энергия идет.
И что, они как бы постоянно может быть находиться в одном положении?
Немножко поддерживать чуть-чуть. Там скапливается колоссальное количество энергии.
Пожалуйста, а вот я читала как-то в одной последней газете, вот какие-то в мае месяце прошлого года, вот как раз вот об этом, что конкретно называют измалогичная энергия Кришны.
А все есть энергия Кришны?
Да, все.
Все есть энергия.
И Кришна ничего.
И Кришна может санкционировать любую вещь, но они должны будут заплатить за это. Смотря как они используют. Если они используют служение Кришне, это будет бесплатно. Если они будут использовать для чувства наслаждения, они будут платить.
Они пока держат в секрете ученые.
Потому что не хотят платить. Это будет дорого стоить очень.
А вот у меня есть такое выражение, что когда мы что-то делаем, мы должны это делать так, как будто это зависит от нас, но мы должны понимать, что это сам будет зависеть от нас. Это наиболее подходит к нам.
Мы выполняем служение, то мы должны выполнять так, как будто бы это зависит от нас, только от нас зависит. Но в то же время понимать, что все зависит от Кришны. Мы должны полагаться на Кришну. Мы должны думать, что Кришна поручил мне это служение. Вот таким образом мы должны думать. Поэтому сейчас от меня зависит, как это будет сделано. Я должен делать как можно лучше. Но если я это делаю как можно лучше, прилагаю все усилия, результат не приходит, значит Кришна не хочет. Что я могу поделать? В этом случае могу так думать. Почему так говорится? Что иногда преданные, они все сваливают на Кришну просто. Свою лень, безответственность, говорят, а, Кришна. Один преданный пошел в магазин там или куда-то, или даже в банк, я не знаю, крупную сумму у него украли просто. Где-то вытащили. Он пришел пропасть в Прабхупада. Кришна отобрал наши деньги. Это не Кришна сказал, ты дурак, а не Кришна. Так Прабхупада сказал. Ты дурак, а не Кришна. То есть нужно понять, если нам дают какое-то служение, мы должны с полной ответственностью принимать, как будто бы это зависит от нас, как Арджуна сражался. То Кришна создал такую ситуацию, что от Арджуны именно зависел исход битвы. Очень интересный момент. И тогда он, тогда преданный прославляется. Когда все поймут, что сознание Кришны — это большая, большая наука. Там такие люди. Они так действуют, удивительно вообще. Мелкие, великие вещи, они одинаково делают хорошо. Не пренебрегают ничем.
Скажите, пожалуйста, вот душа, сверхдуша, то есть есть вечные взаимоотношения, так? И они покрыты материальными этими желаниями, так как мы упали в материальный мир. И когда, вот, допустим, преданный приходит сознание Кришны, ну вот я, допустим, пришел, и вот эти все грубые желания, то есть они как-то... Ну, с большей легкостью я мог отказаться там от курева, там от спиртного. И я заметил, и это даже было очень так хорошо, такой духовный подъем. И потом, чем больше осознание Кришны, то есть как-то это все утончается, и очень больно, это все болезненно, как-то вот очищение идет. И иногда даже берет отчаяние, что, ну, как бы и, ну, просвета не видно. То есть как-то и милость есть, но вот это вот, то есть разрыв семьи и там. Ну, то есть родители, они не хотят там сознание Кришны принимать, допустим, они как бы принимают, но от своих желаний не отказываются. И приходится как-то вот, ну, жертвовать, это все льется, все больно, вот так вот, и как-то вот. То есть это нужно больше усилий приложить, или это вопрос времени, или как-то больше искренности надо, ну, вот этот момент.
Если мы сожалеем о неудачной, скажем, семейной жизни в сознании Кришны, или какие-то другие материальные обстоятельства доставляют нам беспокойство, но в то же время мы искренне преданные. Мы рождаемся еще раз в очень хороших условиях. Вся семья будет в сознании Кришны. Родители, дети, внуки и правнуки. Целая династия будет передана. Но нам придется родиться еще раз. И мы, родившись, мы не будем ничего помнить об этой семье. Об этих детях, об этих родителях. Ничего не будем помнить вообще. Они потеряют всякое значение и смысл для нас. Но сейчас это имеет сильное влияние за иллюзии. Из-за недостатка этого осознания. Сознание Кришны имеет широкие очень такие взгляды, широкий диапазон взглядов. Нельзя рассматривать свое существование только в пределах одной жизни. Попытайтесь понять шире. Тогда сможете очень правильно и точно действовать. Не пренебрегая также родственниками. Это вопрос сознания, понимаете? Не вопрос обстоятельств. Вы просто не знаете, какие были обстоятельства с прошлой жизни. Гораздо хуже. Сейчас у вас хорошие обстоятельства.
Вот есть история про двух мудрецов, я вот слышал, что они шли по лесу и как бы напал на них волк или тигр, не помню. Один мудрец сказал, что он упал на колени и начал молить Господа, помоги, а второй сказал, зачем Господа беспокоить по таким пустякам. Вот в этой вот ситуации, кто из них более прав, кто как правильно поступает?
Есть брахманы, есть кшатрии, есть вайши, есть шудры, разная природа. В данном случае, если, скажем, эти двое, они имели разную природу, они по-разному будут вести себя. Брахман увидит тигр, либо побежит куда-нибудь, либо если некуда бежать, упадет и будет молиться Богу. А кшатри скажет, какой смысл молиться? Дай его пристрелю, этого тигра. Кшатри. Он скорее начнет драться с ним. И вот когда он не может его победить, тогда он будет молиться. Но он не будет спешить с молитвами. Кшатри не полагаются на свою силу. Пока они не применят свою силу, они не обратятся к Богу. Брахман сразу же, он понимает, что нет никаких сил у него. Это разная природа просто.
А как для преданных?
Преданные тоже имеют разную природу. Есть преданные, которые сразу молятся еще до того, как опасность придет. Есть преданные, которые боятся выйти на улицу с книгами. Страшно боятся этого. Есть разные типы сознания. Есть отважные преданные, они имеют кшатрийскую природу. Им нравится опасная ситуация. Они себя лучше проявляют, действуют хорошо. Они с демонами сражаются, там проповедуют Бхагавад-гиту по голове, стучат. Я видел одного преданного, он распространял книги в подземном переходе. И там такой крик поднял, и народу сбежалось. Я думаю, что он там делает, что он там говорит вообще? Я заглянул, и он там стучит по колонне кулаком и говорит, здесь Нарисимхадев, здесь Нарисимхадев. И люди окружили и смотрят, что там, что такое. И книгу держит. Есть разные люди. Очень разные спрятаны. Очень много смешных историй. Одну преданную взяли в милицию, на книге распространяла. Это старые времена, пожилая. Грубо очень так схватили, приволокли туда. Ее увидел один человек из киоска и позвал милицию. Она сидела и смотрела на этого человека. Плохая карма у тебя, плохая. В ад пойдешь. У него началась тряска. Был перепуган, страшно. Я с ней написал протокол в это время. И не мог сосредоточиться, вообще не мог сосредоточиться, что она проповедовала что-то ему там. А ты понимаешь, вот что ты делаешь? Ты знаешь, что сейчас плохую карму делаешь? Ты должен знать, кого ты берешь, зачем ты берешь, о чем эти книги, она стала проповедовать. Потом еще несколько взяли туда женщины, я тут пришел за ними. И они там, смотрю, уже им так проповедуют, что уже протокол не могут писать. Потом милиционер закричал, если вы хотите знать, я тоже верующий человек. Я тоже пытался заниматься всем этим. Но у меня ничего не получилось, на ручку бросил. Я сказал, очень хорошо, мы уходим, дописывайте протокол без нас. И мы ушли, он даже не сдержал. Очень много интересных историй. Есть кшатри, есть брахманы, есть вайши, есть шудры. Все убегут, кроме кшатрия. Все побегут. Брахман побежит, вайши побежит, шудра тоже побежит. Шудра будет зависеть от покровителя. Если очень сильно есть какой-то рядом кшатри, шудра не побежит. Он чувствует себя надежно защищенным. Он хороший помощник в любой опасной ситуации, если есть хороший лидер. Все очень просто будет. Вайша и Брахман нет, они не будут такими отважными. Например, когда Джайадратха приехал к Пандавам, случайно он там был в лесах, Пандавы были в изгнании, и Драупади была там, остальные были где-то в лесу на охоте. Драупади там собирала какие-то травы. Она была в окружении, в этой обители, они жили с браманами, там было несколько тысяч браманов жило с ними в то время. И Джайадратха увидел Драупади и решил украсть ее. Вот зачем тебе такие мужья нищие? Ты царская дочь, поехали со мной. Я царь. Потом схватил ее силой. Но она была кшатрийка, она ударила его сначала, так что он упал вообще. Этот кшатрий с ног слетел. Но все же он был сильнее, он схватил ее как-то так. И на колесницу. И все эти браманы, они разбежались рассыпной, когда это все было. То есть с точки зрения кшатрия это позорный поступок. Но браман не осуждается при этом. И когда Пхимар все это увидел, все кончилось для Джайадратхи. Пхимар никуда не побежал, нет. Он избил его до смерти совершенно. Он употребил свою силу. И вот Иштира, он был наполовину браманом и кшатрием. Смешанная природа была. И как царь, как кшатрий, он участвовал в битве на Курукшетре. И когда он сразился с Карной, Карна победил его. Разбил колесницу. Все оружие потерял, лук потерял, Иштира. И пустился на утек. Фригом. Никто даже не смеялся на него, никто не осуждал эту Иштиру. Все знали, наполовину это браман. И только Карна посмеялся. Он догнал его, коснулся луком. И сказал, со мной больше никогда не сражайся. И Иштира пошел сказать об этом Арджуне. Арджуна, меня Карна оскорбил. Я убегал с поля битвы, а он меня оскорбил. Он не был кшатрием, чистым кшатрием. Это был принц брахманической природы. И никто никогда не осуждал за эту Иштиру. Все знали, это царь справедливости, это браман. Он знает дхарму. Он не может совершить греха такой человек. Что бы он ни делал, не имеет значения. Но кшатрий не может бежать. Чистый кшатрий не может бежать с поля битвы. Даже как чистый браман, он не нуждается ни в чем. Он может в нищете жить всю свою жизнь, совершенно счастливый и довольный. Чистый браман очень редко встречается. Не заинтересованный в деньгах ни в чем. Он хочет только учить сознание Кришны, проповедовать все. Ему даже деньги не нужны, он даже не думает о деньгах. Это чистый браман. Есть чистый кшатрий, есть чистый ващи, но также есть смеси различные, смешанные природы.
Если браман, если он убежал, а потом думает, что ну просто негодяй я такой вот так, ну, то есть испугался или то есть, что кто он тогда вообще? Тоже дворнец, который смешанность. То есть такое происходит, например, ты убегаешь, и потом думаешь, ну, то есть позор какой.
Какое сознание?
То есть это не браманическое, да? То есть браман, наверное, и не будет, а только что он побежал.
Нет, может так думать. Может так думать. Не то, что он с полным правом бегает постоянно. Нет, он сражается, он сражался, по-настоящему сражался. Но когда она потеряла колесницу, он думал, что теперь делать, какой смысл, надо бежать.
То есть кшатрии вообще не придет в голову, да, такое, чтобы убежать?
Кшатрии безумец, на самом деле. Кшатрии это смертник. Близкая смерть для него это как наркотик. Это экстаз для него, умереть на поле битвы. У брамана трезвая голова, у него нет страсти, вот в чем дело. У кшатрия страсть. Из-за страсти они не замечают даже гибели. Собственно, гибели не замечают на поле битвы. Это очень легко для них умереть на поле битвы. Умереть от старости кшатрии – это проклятие. На поле битвы умирать больше нигде. Если сейчас есть такая возможность, лучше прямо сейчас. Потому что потом еще не будет такой возможности. Кшатрия – это такая природа.
А? Такое оружие
на Райану. Смотря что вы имеете в виду. Высшее оружие на Райану.
Да.
Ага. Нараяна Джвара. Это жар такой есть, который уничтожает всю Вселенную. Это Нараяна Джвара. То, чем пользуется Шива через Пашупата Астру, вызывает Нараяна Джвару. Так разрушается вся Вселенная. Жар идет со дна Вселенной и сжигает все. Это оружие на районе.
Есть также другие виды оружия, которые называются нараяной. На поле битвы Курукшетры это было средство, запущенное Ашватхамой. Оружие нараяна. Пандавы, они не знали об этом оружии, что Ашватхама оно есть. Они не были готовы к этому. Оно работает так. Вы выпускаете в ход это оружие, и оно надвигается на противника, и противник сопротивляется. Чем больше сопротивляется противник, тем сильнее становится оружие. Чем больше сопротивляется, тем сильнее работает нараяна. И уничтожает все поэтому. То есть ваше сопротивление дает ему просто силу и все. Есть единственное средство. Лечь и положить оружие, вообще ничего не делать. Но никакой кшатри не делает такие вещи. Поэтому все обречено. Да, и пхима, да, тем более. И когда это оружие Аштама выпустил, только Кришна знал, что нужно делать. И он всем скомандовал, все должны были слушать его. Бросайте оружие, ложитесь на землю. И Кришна сказал, сидел, кроме пхимы. Пхима подумал, еще чего не хватало. Как это я брошу оружие и лягу на землю? Сейчас я его убью просто. Это кшатри, это был чистый кшатри. И он пустился на это оружие, и оно ударило его по-настоящему. И вот Кришна в этот момент бросился на пхиму и повалил на землю. И выбил из рук оружие и держал его своей силой. Пхима не мог даже двинуться. Хотя все думали, что пхима уже мертв, но в последний момент Кришна спас его. И нараяна пришел, и ослаб, и все, растворился.
Говорится, что преданный не должен думать о прошлом, которое древно, и будущем, которого существует, но нужно находиться в том моменте, в котором мы сейчас, думать о том, как бы действовать в настоящем. Относится ли к этой категории мысли о том, что, например, мы повторяем мантру, и мы знаем, что вот мы делаем это для какого-то будущего момента, а то, что мы покушали утром просад, например, мы это для того, чтобы, например, там иметь силу на санкиртне. И можно ли это к материальным вещам?
Есть разные виды иллюзий у преданных. Они думают, что из повторения мантры должно что-то изойти. Какое-то совершенство. Не ждите ничего такого. Из повторения Хари Кришны исходит просто Хари Кришна, больше ничего. Все то, что мы повторяем, нужно просто услышать. Поэтому то, что мы ждем чего-то в будущем, это тоже иллюзия. Нужно получать сейчас. Нужно усилия. Мы всегда будем получать много, если мы будем совершать усилия. Вот и вся наука наша. Труднее всего понять на практике вот эту вещь. Потому что нужно брать сейчас уже. Сегодня нужно брать, завтра нужно брать, послезавтра нужно брать. Вчера нужно было брать. Вот вся наука в этом заключается. Уметь брать сейчас. То есть бороться за свой джапу. Бороться за чтение книг внимательно, не спать. Бороться за хорошую санкиртану, прилагать усилия. Сейчас нужно это делать, поскольку пока мы молоды, так много сил. Делать это, насколько возможно больше работать. Прилагайте усилия. Не ленитесь. Основная причина – лень. Молодые люди ленивые просто. Чем больше вы сейчас отдадите сил санкиртане и духовной жизни, тем легче будет потом. Это аскеза. Как можно больше. Пока вы здоровы, пока есть силы, делайте это интенсивно. И результат будет удивительный. Это когда физические силы будут уходить. Кришна лично будет поддерживать преданного. Один преданный, он молился Богу и говорил, вот я закончил Гурукулу, теперь я должен жить самостоятельно. Я боюсь кругом Майя. Кришна, защитишь ли ты меня? И голос услышал. Я буду с тобой, не бойся. Я буду с тобой всегда. Но как я узнаю, что ты рядом? Когда ты оглянешься, ты увидишь мои следы рядом с твоими. Так ты сможешь понять, что я всегда с тобой. И все, и на этом все кончилось. Он получил откровение, этот человек. Затем он жил обычной жизнью, у него была семья и все остальное, и деньги, и работа, и так много забот. И иногда приходили такие трудности,
Ну, Кришна, если ты со мной, почему мне так трудно? Он оглядывался и видел. Только одни следы. Держит обещание. Когда мне трудно, Кришны нет. Когда мне хорошо, он оглядывался. Есть следы и строи. Как же Кришна защищает, как же он обещал, что он всегда будет со мной. Так у него были проблемы на этот счет. Настало время, он умер и вернулся к Кришне. И тогда он сказал, как же так? Самый трудный момент у тебя не было со мной. Я оглядывался и видел только одни следы. Глупец, сказал Кришна. Я тебя на руках несу это время. Это самый трудный момент. Пока есть силы, мы должны много делать для Кришны. И когда не будет никаких сил, то Кришна даст свои силы.
Вот мы знаем, что на поле битвы Курукшетра, по-моему, 740, по-моему, да, человек погибло. Ну, лучше 640, да? 640. И вообще Курукшетра, оно большое место. Но 640 миллионов, как бы, человек, это гораздо больше. Это связано, что это проходило как бы не в эту югу, или она тогда больше была или нет?
Нет. То же самое было Курукшетра. Но просто нужно представить, что там происходило.
Да, я
скажу. Это было подобно реке, движущейся реке. Кровь, тела. Это было такое. Там земли не было никакой вообще. По пояс стояли воины. Держались. Но за ночь ракшасы все убирали. За одну ночь.
Куда?
Огромное количество скоплений ракшасов было там. Это их пища. Какую-то часть просто растаскивали, какую-то съедали там же. Туда скопились все ракшасы, которые там жили. Вообще вокруг. Там было много пищи каждую ночь.
А это все?
Ну, почти все. Самые лакомые вещи не съедали. Потом были люди, которые специально приходили туда, специально, они ждали конца битвы каждый вечер. И собирали все золотые шлемы, оружие, все это собирали. То есть там работа была гигантская. Нет, все было так организовано, чтобы потом битва начиналась снова.
Там все входило, надо было
входить. Это просто текло все, реки были.
Не то, чтобы...
Потом какую-то часть, причем большую часть, сжигала оружие полностью в пепел.
То есть там как бы битва такая на самом деле разворачивалась. Не как нашего понимания, там луками стреляли, там вообще все взрывалось.
И так мы не сможем представить, как можно было такое количество убить людей. Нет, там использовалось оружие массового поражения тоже.
Как там можно было
уцелеть?
Зависть и нерешительность? Как с ними бороться? Если мы хотим стать решительными в сознании Кришны, нам нужно общаться с более продвинутыми преданными, с теми, кто обладает решимостью. Это один момент. Просто если вы внимательно повторяете Хари Кришна и общаетесь регулярно с преданными, выработаете это качество со временем. Что касается зависти, это сильнейший тормоз в духовной жизни. Самый могущественный тормоз. Зависть непосредственно влияет на духовный прогресс человека. Зависть – это противоположное качество любви. Поэтому от зависти нужно полностью избавиться. Как? Через служение преданным. Тому, кому мы завидуем, мы служим этому человеку. Это очень трудно, но это единственное лекарство. Самое горькое лекарство. Но оно излечивает зависть. Поэтому основной принцип в взаимоотношениях с преданными – это служение. Поскольку мы все немного завидуем или много друг друга. На этой почве иногда мы согласны или не согласны, и имеем разногласия. Но в духе служения все это уходит. Зависть уходит. И мы сотрудничаем. Нужно продолжать сотрудничать. Не нужно критиковать преданных. Нельзя привыкать к этому. Мы можем критиковать только в одном случае. Когда мы лишены ложного эго. Ложного эго и зависти. Но если мы критикуем из зависти, это разрушит нашу духовную жизнь. Только в двух случаях можно критиковать, даже когда мы нечисты. Если мы хотим помочь кому-то, мы можем сказать ему правду. Из желания помочь. Либо мы должны защитить движение от каких-то неправильных вещей, и тогда мы критикуем это. Прабхупада, он критиковал своих духовных братьев, поскольку они могли разрушить движение. Он защищал движение, он критиковал духовных братьев. Но он говорил ученикам, вы не должны даже так думать. Это мое дело, а не ваше. То есть он оберегал учеников от этой критики. В этих двух случаях, если от вас зависит движение в этом месте, и вы должны защищать его, вы можете критиковать кого-то, кто против, разрушает движение. Либо человек приходит к вам и спрашивает совета, делится и говорит, у меня проблемы, тогда вы тоже критикуете его, но в другом духе совсем. Желание помочь, объясняете ему, это потому, потому и потому. Если ты изменишь вот эти вещи, тебе будет лучше. Это тоже критика, но она полезная критика. В других случаях мы не должны этого делать. Если мы не будем просто критиковать преданных, склонность к критике останется в уме. Так мы не избавимся от склонности. Поэтому нужно прославлять преданных. Не критиковать означает прославлять. Каждое запрещение имеет наставление в себе. Всегда помнить Кришну. Это то, что нужно делать. А что нельзя делать? Нельзя забывать его. Так две вещи существуют. Также здесь. Нельзя критиковать, а что нужно делать? Нужно прославлять. И когда мы прославляем преданных, служим преданным, помогаем преданным, зависть уходит. Сама склонность к критике уходит. Не проповедовать неверующим, говорится. А что делать? Проповедовать верующим. Если вы кого-то сделаете верующим, проповедуйте ему. Сначала сделайте его верующим, потом проповедуйте. Да? Завидовать материалистам? Что они живут лучше? Да? Они не лучше живут, вы ошибаетесь. Карма лучше и карма хуже. Недостаток знания здесь говорится. Карма лучше, но результаты будут хуже. Знаете такой принцип в материальном мире? Тот, кто наверху, эта лестница спускается вниз уже. Тот, кто внизу, поднимается наверх. Один мудрец встретил царя и сказал ему, не умирай, живи то как можно дольше. Потом увидел мясника и сказал, не живи, не умирай. Но встретил брахмачари и сказал, умри немедленно. И когда увидел преданного, сказал, можешь жить, можешь умереть, неважно. Не имеет никакого значения. Царь, почему он так сказал? Царь на пике своих возможностей, самое высокое положение в этом мире. И он наслаждается. Наслаждаясь этим царством, он утрачивает свою карму. Растрачивает свою карму и идет вниз. Поэтому мудрец сказал, тебе лучше не умирать. Любое рождение будет ниже после этого. Хуже. Когда он встретил мясника, то он живет в аду уже сейчас, и после жизни, после смерти пойдет в ад. Не живи, не умирай, говорится. Он встретил брахмачари. Брахмачари тот, кто соблюдает обет безбрачия. Он может пасть в любое мгновение и потерять плоды своей аскезы. Говорит, умри немедленно, пока ты не нарушил обета. Умри немедленно, поднимись на райскую планету. Для этого лучше умереть сейчас. Но когда он встретил преданного, ты сейчас служишь Кришне, потом можешь служить Кришне. Нет никакой разницы. Можешь жить, можешь умереть. Выбирай сам. Что выбираете, жить или умереть? Если выбираете жить в этом мире, вы захотите богатства. Если выбираете умереть, вы захотите райскую планету. Но лучше не быть привязанным ни к тому, ни к другому. Все временно. Видите только одну сторону, скажем, да. Карма не может быть абсолютно хорошей. Джон Лиан, какая хорошая карма, посмотрите. Но его убили. Вы будете завидовать материалистам, вы получите богатство. Но не получите Кришна прямо. Нужно выбрать что-то. Отсюда решимость. Если вы выберете одну цель, вы станете более решительны. Если будете раздваиваться, Кришна или материальная, или материальная, или Кришна, будет нерешимость. Отсюда она исходит. Многовидист разум тех, кто нерешительно говорится. Сосредоточьтесь на чем-то одном. Что же вы хотите? Если вы думаете, что все же вы хотите материального благополучия больше, получите это. Сосредоточьтесь на этом, получите это. И затем вы сделаете правильный выбор уже последний раз. Тогда вы увидите, что это счастье не принесло. Хотя вы уже и так это знаете. Но опыт даст вам практическое понимание этих вещей.